Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 июля 2014 года. Избавиться от иллюзий. Вопрос. Я не раз слышал, как товарищи говорят: «Ну приложу я все усилия, и если ничего не достигну в этой жизни, то хотя бы буду идти по этому пути». Это правильная психология или нет? Или человек должен сказать: «В этой жизни я достигну духовное». Ответ. В этой жизни, значит, на этой ступени. Ведь то, что нами не ощущается и кажется находящимся за пределами этой жизни, это тоже существование, только в другой области. Допустим, сейчас я существую в теле и ощущаю через него свою жизнь. Если помимо этого, работая над собой, я привожу себя к состоянию, когда начинаю чувствовать дополнительные ощущения жизни в новых свойствах, в новых желаниях, в новых отношениях, на уровень выше, на свойствах отдачи, связи с другими, то эти свойства не имеют отношения к моему исконному желанию, не телу, а желанию. И поэтому я просто реализую себя на следующем уровне, строя из себя существо на порядок выше. Если я его выстроил, тогда желание моего уровня постепенно трансформируется в высшие желания. Для чего нам дано тело, которое в принципе не имеет никакого отношения к желаниям? Ведь мы могли бы находиться в желаниях вне тела и реализовывать их вне его. Реплика. Это не просто представить. Ответ. Почему? Неужели трудно представить, что я наслаждаюсь без того, чтобы приготовить кофе, налить его в чашку и влить себе в пищевод, ощущая там какое-то наслаждение? Это же все сенсоры, внешние сопутствующие элементы. Дело же не в напитке. Можно вживить мне в мозг электрод или надеть на голову каску с электродами, и я буду испытывать те же самые ощущения. А где же я на самом деле? Дело в том, что в нас входят всевозможные возбуждения, управляющие нами силы. И нам кажется, что мы якобы двигаем руками, говорим друг с другом. А на самом деле это не так. Материи, данной нам в ощущениях, не существует. Поэтому наша первая задача – избавиться от этой иллюзии, приподняться над ней. Тогда наши движения станут рациональными, а не глупыми, как у ребенка, который дрыгает ручками и ножками, будучи не в состоянии ими управлять. Мы начнем работать напрямую с возбуждающими наши силами и будем знать, как на них реагировать. Войдем с ними в двустороннюю связь и увидим цель. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Духовные гены определяют все. Реплика. Дорогой учитель, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы исполнили свое обещание и приехали к нам. Когда я ехала на эту встречу, мое сердце наполняло такая любовь и теплота, как будто вы родной человек. Ответ. Естественно, мы родные люди, поскольку мы из одной области решимот, духовных генов. Поэтому они раскрылись вместе, организовав связь между нами в этом мире так, что все мы оказались в одно время в одном месте. Это потрясающе. У меня есть ученик, увидев которого первый раз, я поразился, с каким глубоким презрением он смотрел на меня, каким ненавидящим взглядом. Это было несколько лет назад. Сегодня посмотрите на него, совсем другой человек. Это говорит о том, что решимот под воздействием света определяют все наше поведение, все, что с нами происходит. Вы не представляете, какой эффект произведут эти летние месяцы массового распространения. Неважно, как они пройдут. Внешний успех может ничего не значить и даже принести какие-то разочарования. Но те усилия, которые вы вложили, и материальные, и духовные, идут в счет экрана. Поэтому надо ценить, что Творец дал нам эту возможность. Хотя Он и провел вас через большие трудности в этом решении, но все-таки выбрал вас. И, конечно, я тоже заслужил эту поездку, приехав к вам. Спасибо. Из беседы на конгрессе в Сочи 9 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Правильная настройка. Вопрос. Если, выходя к людям, мы хотим передать им ощущение соединения, должны ли мы относиться к ним определенным образом, допустим, как родители к своим детям, с любовью? Ответ. Мы должны относиться к ним, как к особым людям из всего человечества. Поскольку Творец привел тебя к контакту именно с ними, ты должен чувствовать раскрытие им себя. Чувственная настройка решает все. Вопрос. У нас намечается выход к представителям городской элиты. Но лично я испытывал внутреннее предубеждение к ним. Можно ли выходить к людям в таком состоянии? Ответ. Ни в коем случае. Ведь все это подставляет Творец. Строит тебе в их лице всякие гримасы, корчит рожицы. А ты должен относиться к нему с любовью. Ты стоишь перед другими, как перед Творцом. Тебе приготовлено это испытание, чтобы ты видел. Если ты не любишь кого-то и не можешь сделать так, чтобы он тебя полюбил, значит, у тебя нет правильной духовной настройки. Вопрос. Все действия с внешней публикой производят свет, но я его не чувствую, а только вижу положительный результат, которого, по моим расчетам, не должно было быть. Как начинается работа света и что зависит от меня, чтобы эта работа началась? Ответ. Действительно, иногда ты сам бываешь внутренне бесчувственным, высокомерным, пренебрегающим всеми. Снаружи тоже еле-еле тянешь слова. И вдруг видишь, что люди прямо в восторге, зажигаются, хотя ты был совершенно не настроен на это. Но свет действует по своему закону. Со мной тоже бывало так не раз, даже на уроках. Это все подстраивает Творец, показывая тебе, что совершенно не имеет значения, как ты все воспринимаешь. Он делает свое дело. Чтобы это продемонстрировать, он дает тебе состояние пренебрежения, высокомерия и так далее, а ты должен подняться над ними. Из беседы на конгрессе в Сочи 9 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Нескончаемый бой с эгоизмом. Книга Шеми Шмуэль, глава Аазину. Адам говорил всем созданиям: «Давайте склонимся пред Творцом». А исправление началось в поколении раздора, когда возникло разобщение в роде человеческом. Тогда понадобилось объединение людей для служения Творцу, и начало этому положил Авраам. Получающее желание обязано прийти к исправлению и стать подобным желанию отдачи, то есть Творцу, желание которого – принести благо своим творениям. Получающее желание уподобляется Творцу намерением. Оно не может изменить себя и по-прежнему остается желанием получать наслаждение. Однако в итоге процесса все его наслаждение в отдаче. К этому оно развивается. И исправление начинается лишь с уже развитого состояния, с продвинутого этапа распространения четырех стадий прямого света, когда желание уже ощущает себя, свое получение, осознает, от кого оно получает, сознает свою противоположность дающему, и это ощущение различия вызывает в нем стыд. Итак, исправление началось не сразу. У его истоков стоял Адам, первый каббалист, пробудившийся к нему. Подобно нам, он задавался вопросами о смысле: для чего все это, почему, как, и пришел к раскрытию высшей силы. Желания тогда были еще слабы, малы, что называется, чисты. И исправления тоже несколько отличались от наших. Ведь получающее желание не только растет, но и подразделяется на множество деталей. Не случайно в вавилонские времена население Земли было немногочисленным. Количество людей в мире говорит нам о том, как велико желание наслаждений, требующее дробления, чтобы у каждого были силы исправить свою часть. 10 поколений отделяют Адама от Ноаха, а Ноаха от Авраама, который повел исправление уже иначе, желая подключить к процессу всех жителей мира, которые по-прежнему были сконцентрированы в одном регионе. Как мы знаем, в итоге Авраам собрал вокруг себя всех, кто хотел присоединиться к нему, и вывел их из Вавилона. По большому счету, нет принципиальных различий в исправлениях с древнейших времен и до наших дней, ни по существу дела, ни по этапам процесса. Разумеется, каждый ощущает свой особый путь, исходя из личного решимо, а в целом все эти исправления называются служением Творцу или работой на Творца, которая на нас возложена. Итак, во времена Авраама часть вавилонян начала отрешаться от остальных и назвала себя прямо к Творцу – Яшар-Эль, Исраэль, согласно своей устремленности, своей задаче. Объединяясь между собой, они проходили различные состояния большего и меньшего сплочения, этапы анализа, ступени Авраама, Ицхака и Якова. Потом они оказались в очень скверном состоянии египетского изгнания, ощутив, как эгоизм между ними снова возрос и воцарился, почти так же, как царил в Вавилоне. Но они уже иначе относились к его господству, хотели выйти из-под этой власти и в то же время почти исчезали, растворялись в нем, настолько он поглощал их в себе. То была настоящая опасность, 49 врат скверны, почти безвыходная ситуация. И все же из последних сил, с помощью той силы между ними, что звалась Моше, им удалось во тьме, под градом ударов, пробуждаясь по-хорошему и по-плохому, сбежать из-под власти своего эгоизма, приподняться над ним. Это и есть выход из Египта. Они возвысились над эгоизмом и продолжили свое развитие. При этом эгоизм никуда не делся, но теперь они сами получили над ним власть. Эта власть над эгоизмом и даже способность правильно использовать его ради отдачи называется Торой. Египетское изгнание, нисхождение в бездны раскрывающегося себялюбия, предоставило им в итоге такую возможность. А затем начался период пустыни, когда, упорядочивая свой эгоизм, они исправляли его в отдаче ради отдачи, наполняли в состоянии Хафец Хесед. Пускай у них ничего не было, пускай они ощущали себя в пустыне, зато переходили от желания к желанию, каждый раз раскрывая зло и исправляя его. Рассказывая об этом периоде, Тора объясняет нам, как надо исправлять свой эгоизм, возвышаясь и властвуя над ним. Но властвуя только на первой ступени, в отдаче ради отдачи. И вот тогда, при подъеме Малхут в Бину, после 40 лет в пустыне, мы готовы, наконец, исправить Малхут. Это уже новая ступень, вступление в землю Израиля. Мы продолжаем путь в исправлениях и войнах за нее, пока народ Израиля не воцарится на земле Израиля. Но на этом исправление не заканчивается. Завершился лишь один его цикл, протянувшийся от Авраама до построения первого храма. Так исправились люди, вышедшие из Вавилона, малая часть человечества. А между тем, общее исправление для всех, начатое Адамом, оставалось нереализованным. И потому, чтобы продолжить процесс, группа Авраама, ставшая народом Израиля, должна разбиться и войти в контакт со всеми остальными желаниями, то есть частями человечества, что называется 70 народами мира. Они тем временем разошлись по земле, иными словами, от эгоистического единоначалия перешли в разные владения, породили религии и верования, вызывая на себя воздействие разных сил. И потому народу Израиля необходимо не только упасть со своей ступени, но и рассеяться среди всех народов, всех сил, всех владений и методик, чтобы включиться в них и проникнуться ими. Разрушение второго храма ознаменовало окончательное падение народа Израиля, беспричинную ненависть, еще более скверную, чем у народов мира, поскольку теперь последователи Авраама почти утратили связь между собой, утратили свойства народа Израиля и причастность к земле Израиля. Ведь только общая направленность, только осознание необходимости в исправлении авансом удерживало их вместе. А затем и это взаимовключение с миром завершилось, и теперь вновь начинается пробуждение. Сначала народ Израиля устремляется в землю Израиля, потом исправляет себя, начиная с малой группы и до всех на этой земле. Далее процесс охватывает те части Израиля, которые разбросаны по странам рассеяния, а затем и весь мир. Все происходит поэтапно, в соответствии с очищением сосудов желаний, с причастностью и взаимовключением решемот, оставшихся со времен разбиения. На самом деле, никто здесь не велик и не мал. В материи мы видим лишь то, что обусловлено мощью получающего желания и пробуждающимися в нем решемот. Они находятся под воздействием света, который соответственным образом будет их, при том, что все исправления ведутся в порядке от легкого к трудному. Так идет развитие. Из урока на тему «Единство народа Израиля» 4 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Как развить шестое чувство? Вопрос. Каким методом я могу начать развивать в себе шестое чувство, которое позволит мне увидеть истинный мир, находящийся вне меня? Ответ. Внутри меня находится мой эгоизм, через который я все ощущаю в данный момент. В нем я всегда воспринимаю все так, как мне хочется, и таким образом вижу этот мир. Мне же нужно развить в себе обратный орган чувств, направленный не в себя, а наружу. Для этого мне нужно соединиться еще с несколькими людьми и построить между нами общий сосуд восприятия, который будет следствием нашего желания выйти из себя и объединиться. Своим стремлением к единству мы строим между нами новый альтруистический орган чувств, общий для всех нас. Построив такой взаимный орган, я начинаю видеть им то, что происходит вне меня, и называю увиденную картину высшим миром. Из программы «Встреча миров», часть 4, 20 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Компас, который никому не нужен. Вопрос. Наша жизнь – непрерывная вереница событий, встреч, состояний, череда вопросов, на которые нужно давать ответы. На этом пути нам бы очень пригодилось особое чутье, способность отличать хорошее от плохого, полезное от вредного, чтобы не оступаться и шагать в верном направлении. А уж детям мы бы с радостью прививали такой навык в первую очередь. Ведь умея отличать добро от зла, они не пустят свою жизнь под откос и сумеют эффективно реализовать ее. Часто бывает так, что хорошие намерения заводят нас в беду. Иногда ошибка стоит человеку большого успеха или наоборот помогает в чем-то. Но нам не нужны ошибки, нам нужна методика, позволяющая держать верный курс в любую погоду. Как же создать такой компас во всех ситуациях и в любых обстоятельствах, указывающий на север, на добрую стезю? Как понять, что есть благо, и всегда устремляться к нему? Ответ. Действительно, поначалу я даже не знаю, что такое хорошо, что такое плохо. Ребенок хочет самых разных вещей, но лишь некоторые из них он иногда получает от родителей. А иногда ему говорят: «Нет, это тебе вредно, это для тебя плохо». Так он и узнает о том, что считается злом. И еще он узнает, что считается добром. Хотя, по правде говоря, это добро часто ему совсем не нравится. Будь хорошим, слушайся, учись, помогай. Случается так, что понятие «хороший мальчик» заставляет вздрагивать тех, для кого оно предназначается. Итак, нам нужно в конце концов разглядеть, что есть добро и что есть зло, они почему-то не бывают абсолютными. В нашем мире нет универсальных ярлыков, отражающих весь диапазон между двумя этими противоположностями. И потому все здесь зависит от воспитания. Вообще, в разных обществах, народах, цивилизациях существуют общепринятые договоренности, уговоры о том, что хорошо, а что плохо. Но вместе с тем, в каждом народе имеются разногласия относительно того, что считать добром. Так что в итоге остаются лишь расплывчатые определения, оставляющие возможность для свободных трактовок. А с другой стороны, коль скоро человека утвердили в чем-то, и он решил для себя, что это хорошо, очень трудно переубедить его и объяснить, что добро заключается в чем-то совсем другом. Критерии эти зависят от наших врожденных свойств, от родителей, от воспитания, от приятелей и так далее. Нам всегда до боли тяжело менять свои ценности, свои определения добра и зла. А значит, мы нуждаемся в таких критериях, которые лежат над всеми консенсусами и сомнениями, не зависят от политической платформы, экономического статуса, социальной принадлежности, цвета кожи и так далее. Нам нужно определение добра и зла, возвышающееся над человечеством, находящееся вне всяких сомнений. Лишь тогда, если я слышу, вижу, понимаю, что это так, тогда под это определение я могу подводить свою жизнь и свои поступки. Вот и выходит, что аксиома о добре и зле должна быть начертана для человечества в небесах. А далее, сообразно с этим, мы начнем разбираться с тем, как различать добро и зло в различных гранях и вариациях. Когда различие велико, мы с легкостью решаем эту задачу, поскольку все видят контраст. Когда же дело доходит до тонкостей, заметных не каждому, надо обучать людей, придавая им чутье на зло и чутье на добро. Благодаря этому они смогут различать нюансы, распознавать оттенки и находить правильные решения. Эта способность может развиться в каждом из нас. Именно ее олицетворяет библейское древо познания добра и зла. По сути, древо это объемлет весь мир, всю нашу жизнь. Вопрос. Где же взять такое чутье? Ответ. А кто, собственно, нуждается в нем по-настоящему? Кто уже осознал его необходимость? Пока человечество, подобно упрямому ослу, не упрется головой в стену и не увидит, что дальше идти некуда, что наступает мрак, оно не прислушается, не ухватится за эту возможность развить в себе чутье на добро и зло. Из 393 беседы о новой жизни 10 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Зачем мозгу человек? Исследование. Наш мозг не получает, не обрабатывает и не понимает информацию. Мозг не является гомогенной, жесткой структурой, каждая из которых обрабатывает свою информацию. Наш мозг – не компьютер с отдельными блоками. Мозг состоит из отдельных клеток, нейронов. Информационные связи между ними химические, в виде входа и выхода ионов. Мы не понимали бы без мозга, но и мозг не понимал бы без нас. То, что мы способны взаимодействовать с миром – результат деятельности поколений живых существ, пытавшихся наладить связь с ним. Мы есть совокупность живых клеток, научившихся этому взаимодействию. Мы есть группы и системы, координирующие свою активность. Важнейший вопрос психофизиологии – изучить одновременно работу мозга и его содержимое. Мозг – это электромеханическая структура. Мозг ничего не может понимать, понимание находится внутри нас. Мы не можем поместить изображение физического мира в наш мозг. Изображение рассыпается уже на уровне сетчатки. Затем эта картинка конструируется заново, а мы являемся художниками всего того, что видим. У нас в мозгу есть нечто большее, чем сама структура мозга. Мы достраиваем окружение в соответствии с внутренним опытом. У нас в голове больше, чем просто нейроны. В них рождается модель внешнего мира, детальная и динамичная. То есть мозг может управлять чем-то во внешней среде с помощью своей активности, войти в контакт с внешним миром. Реплика. Тела нет, есть только желание и разум. Их правильное сочетание и есть человек. А то, что видится нам как мир, призрачно, нереально, не существует. А только просматриваемая в мозгу картина кажется нам истинно существующей. Картина мира рисуется в нас, соответственно нашему подобию единой высшей силе. Мы наблюдаем отличие наших свойств от свойства высшей силы. Это внутренний язык нашего мозга, который затем рисует нам его в изображении.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.